Давайте откроем вторую книгу царств. В первой книге царств мы читали о правлении над Израилем царя Саула. Это повествование закончилось смертью Саула. Печальная история человека, которому Бог дал так много способностей и возможностей для их применения. Его жизнь была потрачена впустую. Он так никогда не использовал всех возможностей в своей жизни. Его жизнь стала жизнью неудач и поражений, потому что он отказался полностью подчинить себя Богу. Пророк Самуил сказал ему: «Ты отверг Господа, чтобы он не правил над тобой». И в этом заключалась главная ошибка Саула. Он отверг правление Господа в своей собственной жизни. Он был очень своевольным человеком, сам себе голова. И это не позволило ему стать обладателем того, что Бог предлагал ему. Это история падения, история неудач. Он погиб от рук филистимлян. Его тело было обесчещено и висело на стене храма в Бефсане до тех пор, пока мужи из Ависа Галаадского не пришли, чтобы снять его и похоронить его в Галааде, на другой стороне Иордана. Тот факт, что мужи Иависа Галаадского пробились на филистимскую территорию для того, чтобы взять тело Саула и его сыновей, сам по себе очень интересен. Потому что царская карьера Саула, если можно так выразиться, началась со случая, происшедшего в Ависе Галаадском. Однажды к Авису Галаадскому пришел царь-завоеватель и потребовал, чтобы город сдался. Он пообещал, что горожанам будет сохранена жизнь, но с условием, что каждый мужчина в городе выколет себе правый глаз и принесет свой глаз к ногам царя. Тогда люди воззвали о помощи к Саулу, который пришел туда с израильским войском и уничтожил захватчиков. Таким образом, Иавис Галаадский был спасен Саулом. Именно это возвысило Саула и послужило к признанию народом его царской власти. Но до того времени были люди, которые говорили: «Саулу ли править над нами?» Были те, которые отказывались подчиниться его власти. Но когда он пришел на помощь Авису Галаадскому и привел израильскую армию к победе, тогда он, образно выражаясь, взлетел на вершину славы и стал царем над Израилем. Вот почему мужи из Ависа Галаадского пришли и спасли его тело. И это имеет особое значение. Конечно же, они чувствовали себя в огромном долгу перед Саулом. Самым же огромным промахом в жизни Саула было не послушание Божьему повелению, а полном уничтожении амаликитян. Бог послал Саула сразиться с Амаликом и указал, что амаликитян вместе со всеми их стадами и имуществом необходимо полностью стереть с лица земли. Когда Саул вернулся обратно с победой, и Самуил вышел ему навстречу, Саул сказал Самуилу: «Жив Господь! Я исполнил все, что Господь повелел мне». Но это была ложь. Он не сделал всего того, что Господь повелел ему. Саул не полностью уничтожил амаликитян и их имущество. Он многое оставил для себя. Он полностью уничтожил только худшее из их стад, только плохих овец и волов. Лучшую же часть, всех лучших овец и коров, он оставил в живых. Он оставил в живых царя Агага. Кроме того, он сохранил жизнь и многим другим амаликитянам. В Писании мы очень часто встречаемся с интересными символами. Египет, например, является символом нашей ветхой жизни в мире, в узах греха. Красное море становится символом крещения, когда я оставляю ветхую жизнь и вхожу в новые взаимоотношения с Богом. Пустыня становится символом жизни, которая уже была искуплена Христом, но по-прежнему управляется плотью. Вхождение Израиля в землю обетованную — это символ вхождения в полноту жизни по духу. Так вот, в библейском символизме амаликитяне являются символом жизни по плоти. В Писании есть немало мест, где амаликитяне предстают перед нами как символ плоти и жизни по плоти. И таким образом, когда Бог приказал Саулу полностью уничтожить амаликитян, Бог в каком-то смысле приказывал полностью уничтожить, предать смерти плотскую жизнь. В послании к римлянам, 8 главе, сказано, что если мы духом умерщвляем дела плотские, то есть предаем нашу плоть смерти, то живы будем. Неужели вы не знаете, что ветхий ваш человек был распят со Христом? Апостол Павел говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Бог нам не дал никаких программ для изменения нашей плоти. У Бога для нашей плоти есть только один приговор — распять ее. Библия говорит, «Не давайте место плоти, чтобы исполнять ее похоти». Бог сказал, что она должна быть полностью уничтожена. Плоть не должна править вами. Духом умерщвляйте плотские дела, чтобы вам жить. Ибо помышления плотские — суть смерть. Бог не пытается как-то улучшить или изменить наши плотские деяния. Он говорит, не давайте ей никакого места. Распните вашу плоть. И поэтому это указание Божие полностью, именно полностью уничтожить амаликитян является очень важным в духовном смысле. И когда мы начинаем читать первую главу второй книги Царств, мы видим там нечто действительно очень интересное. По смерти Саула, когда Давид возвратился в поражение амаликитян. Видите, амаликитяне остались в живых. Даже Давиду впоследствии пришлось с ними столкнуться. Когда Давид со своими людьми пошел вместе с Анхусом на войну с филистимлянами, и Сикелак, город, где он жил, остался совсем без мужчин, когда там были одни только женщины и дети, на него напали амаликитяне. Они забрали все их имущество, сожгли город и взяли в плен их жен и детей. И если бы Саул уничтожил амаликитян, то они уже не смогли бы этого сделать. Знаете, если вы оставите вашу плоть в живых, если вы ей дадите хотя бы один шанс, она обязательно снова найдет вас. Если вы оставите ей хотя бы совсем маленькое местечко вашей жизни, она обязательно вернется для того, чтобы уничтожить вас. Итак, по смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикелаге 2 дня, вот на 3-й день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид, «Откуда ты пришел?» И сказал тот, «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид, «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал, «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его Иоаннафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, «Как ты знаешь, что Саул и сын его Иоаннафан умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему, «Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал, вот я. Он сказал мне, кто ты? И я сказал ему, я амаликитянин. Тогда он сказал мне, подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда. В последней главе первой книги Царств мы читаем, что Саул пал на свое копье и умер. Возможно, что этот амаликитянин просто выдумал всю эту историю о Сауле, думая, что тем самым он заслужит расположение у Давида, потому что он убил врага Давида. Хотя это неправильно говорить «врага», потому что Давид никогда не считал Саула своим врагом. Это Саул пытался уничтожить Давида. Может быть, этот амаликитянин думал, если я придумаю историю, что я убил его, тем самым я заслужу расположение в глазах Давида. Так что возможно, что все это ложь. Но возможно, что это правда. В последней главе мы читаем, что Саул обратился к своему оруженосцу и сказал ему, «Убей меня», потому что к этому моменту он уже был изранен стрелами. Он понял, что ему надлежит умереть, и он не хотел, чтобы филистимляне настигли и замучили его. Он боялся, что если они найдут его живым, то они будут пытать его, поэтому он попросил своего оруженосца, чтобы тот убил его. Но оруженосец побоялся это сделать. Тогда Саул вытащил свой меч, поставил его пред собой и упал на него. И когда его оруженосец увидел, что Саул упал на свой меч, он тоже вытащил свой меч и тоже пал на него. Хотя возможно, что этот отрок говорит истину, и что даже после того, как Саул проткнул себя своим собственным мечом, когда он упал на свой меч, возможно, что даже после этого он был еще жив. Тогда он увидел этого молодого человека и спросил его: «Кто ты?» «Я амаликитянин. Убей меня, пожалуйста. Я не хочу, чтобы филистимляне взяли меня живым и мучили меня». И, возможно, тогда этот отрок действительно убил Саула. Хотя также возможно, что он придумал все это, что он нашел Саула уже мертвым, снял с него царский венец и браслеты и выдумал всю эту историю. Я не знаю. Мы можем только предполагать. Точно этого не знает никто. Но как бы то ни было, здесь есть одна интересная деталь. Если этот молодой человек действительно убил Саула, то это является интересной духовной аналогией о жизни нашей плоти. Если мы полностью не уничтожим нашу плоть, то в конце концов плоть уничтожит нас. Если бы Саул полностью уничтожил амаликитян, то этот молодой амаликитянин-юноша просто не мог бы его убить. Но то, что Саул не послушался слов Господа и не уничтожил амаликитян, все это теперь обернулось против него, и он, возможно, принял смерть от руки молодого амаликитянина. Действительно, Бог повелевает нам предать нашу плоть смерти. Он призывает нас умертвить деяния нашей плоти, потому что если мы не сделаем этого, если мы будем продолжать идти на компромиссы и будем снисходительны к нашей плоти, то можно быть совершенно уверенным, что ваша плоть обязательно вернется к вам и уничтожит вас. Не пекитесь о плоти, а жизни по плоти, ходите по духу. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» И снова просто удивительно видеть то огромное почтение, которое было у Давида к помазанию Божьему. Это удивительнейшее почтение к Божьему помазанию на жизни человека. Из-за этого помазания, из-за того, что Саул был помазан на царство, Давид не прикоснулся к нему. Давид пророчествовал, что либо Бог поразит Саула, либо он пойдет в сражении. Давид говорил, что Саул может пасть в сражении, и именно это и произошло с Саулом, но сам Давид не прикасался к нему. «Я не подниму руку мою на помазанника Божьего», — говорил он, — «и когда пришел этот юноша и сказал: он просил меня, и я убил его», — Давид говорит: «Как же ты не побоялся убить Божьего помазанника?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. Один из отроков Давида подошел и убил этого молодого амаликитянина, который, несомненно, думал, что Давид как-то отблагодарит, наградит его за то, что он сделал. И Давид, конечно же, воздал ему, но не так, как тот ожидал. И сказал к нему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: я убил помазанника Господня». И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сию плачевную песню, и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге Праведного, и сказал, и вот его плачевная песнь: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные, не рассказывайте в Дефе», который был одним из главных городов филистимлян, «не возвещайте на улицах Аскалона», это еще один из пяти главных филистимских городов, «чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». На самом деле, когда мужчины возвращались домой с войны, с победой и добычей, тогда молодые девушки брали в руки тамбурины и выходили на улицы с песнями, и танцевали на улицах, прославляя мужчин за их силу, их добычу и их победу. Давид мог отчетливо вообразить себе те празднования, которые сейчас происходили в этих филистимских городах по поводу смерти Саула и его сына, возлюбленного друга Давида Ионафана. Поэтому Давид взывает, говоря: «Не рассказывайте в Геффе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы они не выходили на улицы со своими танцами и песнями радости. Городе Луистии, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных лук Ионафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были». Это своего рода проклятие на гору Гилвуй, из-за того, что Саул был поражен именно там. «Да не сойдет на тебя ни роса небесная, ни дождь, да не растут на тебе плодоносные поля». Это очень интересно, потому что если сегодня вы поедете в Израиль и посмотрите на гору Гилвуй, вы увидите, что она совершенно пуста. Пустая каменная скала, совершенно безжизненная и бесплодная, а вокруг нее остальные горы покрыты красивыми деревьями и зелеными рощами. Гора же Гилвуйская посреди этих гор буквально бросается в глаза своей заброшенностью и опустошенностью. Конечно, похоже, что израильтяне сами помогли исполнению этого пророчества, потому что при озеленении Израиля, которое происходило в последние годы, были посажены миллионы деревьев, но на Гилвуе не было посажено ни одного дерева. И все это из-за плача Давида. И очень интересно, что до сих пор гора Гилвуй остается бесплодной во исполнении этой плачевной песни Давида. И поэтому всегда очень интересно смотреть на Гилвуй, видеть ее пустоту и вспоминать слова Давида. «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами». А потом Давид обращается к дочерям израильским. «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Ионафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Некоторые люди с извращенными помышлениями, слыша эти слова Давида, утверждают, что Давид и Ионафан состояли в гомосексуальных отношениях. Это самая большая мерзость и неправда. Это богохульство. Если вы прочитаете этот текст на иврите, из него никак нельзя сделать такого заключения. Это хула. Глава 2. После сего Давид вопросил Господа, говоря: «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» Мне стало интересно, наблюдая за Давидом, что он не предпринимает никаких действий, предварительно не вопросив Бога и не получив его водительства. В Библии есть стихи, которые говорят: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Мы часто жалуемся, что не знаем, что именно Бог хочет от нас. Мы запутались в отношении Божьего водительства в нашей жизни. И часто, как об этом сказал апостол Иаков, мы не имеем, потому что не просим. Писание говорит нам, что если во всех наших путях мы будем познавать Бога, то Он направит наши стези. Видите, наша проблема состоит в том, что мы склонны просто идти на таран, пробивать сами свою дорогу, а потом мы говорим: «Господь, что я тут делаю? Почему ты позволил мне прийти сюда?» Но если бы перед тем, как идти, я остановился бы и спросил: «Господь, следует ли мне идти туда или нет?» То я верю, что Он бы ответил: «Нет, держись оттуда подальше, там у тебя возникнут проблемы. Я не хочу, чтобы ты туда шел». И так очень важно, чтобы мы во всем познавали Господа. И если мы будем это делать, тогда Бог направит наши пути. Давид является классическим примером этого. В каждом своем деле он ищет Божьего водительства. Вы, наверное, помните, что он жил в городе филистимлян. Царь Гефа, Анхус, дал ему город Сикилаг, потому что Саул повсюду преследовал Давида. Он устал бегать и скрываться от Саула. Он устал жить в постоянном страхе, что Саул вот-вот настигнет и убьет его. Тогда Давид ушел к филистимлянам, зная, что там Саул не будет преследовать его. Анхус дал ему этот филистимский город Сикилаг. После сего Давид вопросил Господа, говоря, «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» И сказал ему Господь, «Иди». И сказал Давид, «Куда идти?» И сказал он, «В Хеврон». Итак, вот Давид вопрошает Господа, ища Божьего водительства, для каждого своего действия, которое он намеревает предпринять. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинаама изреильтянка и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид каждого с семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула. Итак, они пришли и помазали Давида на царство. И ему рассказали о том, что мужи Иависа Галаадского сняли тела Саула и Иоаннафана со стены храма в Бефсане и принесли их в Иавис Галаадский, чтобы нормально похоронить их. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского сказать им, «Благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истинную, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, тот самый Авенир, которого Давид ранее укорял за то, что он недостаточно тщательно охраняет Саула, взял Иевасфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изриелем, и Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем. 40 лет было Иевасфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем, и царствовал 2 года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне, над домом Иудиным было 7 лет и 6 месяцев. Итак, царство было разделено. Позднее оно будет разделено еще раз. Это произойдет из-за глупости внука Давида Раваама. Тогда 10 северных колен израильских отойдут и положат основание отдельному народу Израилю, а 2 южных колена станут называться Иудой или Иудеей. Здесь мы читаем, что Давид царствовал только над Иудеей, остальные колена, по настоянию Авенира, поклялись преданности сыну Саула и Иевасфею. Авенир, похоже, знал, что Бог помазал Давида, чтобы ему быть царем над Израилем. Авенир был двоюродным братом Саула и, скорее всего, старался заполучить власть в свои руки, используя Иевасфея только для прикрытия. Таким образом, это, скорее всего, были его личные амбиции стать царем над Израилем. И Иевасфей же, будучи сыном Саула, стал просто марионеткой в его руках. Он, очевидно, и не правил по-настоящему, а только лишь делал, что ему говорили. Когда Иевасфей начал свое правление, ему было 40 лет. Давиду, когда он начал свое правление в Хевроне, было 30 лет. В Хевроне Давид правил 7 лет и 6 месяцев, царствуя только над Иудой. Только лишь через 7,5 лет к Давиду пришли правители израильские, говоря, «Мы хотим, чтобы ты правил над нами». Таким образом, его царствование началось в Хевроне, когда он правил только домом Иудиным. И вышел Авенир, сын Ниров. Авенир, который был военачальником Саула, а сейчас в сущности правителем над Израилем, и слуги Иевасфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, который был военачальником Давида, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. Эти люди были жестокими воинами, пролившими на своем веку немало крови. В Иоаве практически нам нечем восхищаться. Иоав был очень жестоким, беспощадным и трудным человеком. Давид терпел его лишь за его великую посвященность, к тому же он был отличным воином. На самом деле, Давид никогда не чувствовал себя особенно удобно с Иоавом из-за характера этого человека. И вот то, что мы сейчас читаем, вовсе не обязательно совершалось по приказанию Давида. И уж, конечно же, это не было ему приятно. И все, что мы видим в этом эпизоде, все это говорит только о испорченности человеческой природы. Итак, вот Авенир с мужами израильскими, молодые и сильные парни, и Иоав со стороны Давида. Они стоят по разные стороны пруда и говорят, а не устроит ли нам небольшие состязания? Хорошо, и вот 12 молодых воинов Давида и 12 молодых воинов Авенира вышли вперед, чтобы поразвлечь двух своих начальников. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок. Хорошенькое состязание. И пали вместе. Знаете, в нашем обществе с нашими современными понятиями нам трудно себе такое даже представить. И уж, конечно же, совершенно невозможно назвать это спортом или состязанием. Это спортивное состязание, в кавычках, перешло в настоящее сражение между Иоавом и Авениром. Воины Давида начали побеждать тех, которые пришли с Авениром, а Авенир и его люди начали отступать. И там, в той битве, вместе с Иоавом, было два его брата. И были там три сына Саруи, Иоав, Иовеса и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле, он был прекрасным бегуном. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И взглянул Авенир назад и сказал, «Ты ли это, Асаил?» То сказал я. И сказал ему Авенир, «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу, «Отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю». Тогда с каким лицом явлюсь я к Иоаву, брату твоему? Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Когда мужи Давида пришли на то место, они были просто шокированы, увидев Асаила, брата Иоава, лежащим мертвым. Это был вечер, и они решили продолжить погоню утром. И собрались вениамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение, и стали на вершине одного холма, и возвал Авенир к Иоаву, и сказал, «Вечно ли будет пожирать меч?» И сказал Иоав, «Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И Иоав и его люди отправились домой. Но в сердце Иоава по-прежнему горела месть. Он желал отомстить Авениру. Глава третья. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. В этот момент Давид начал проявлять слабость, которая в конце концов привела его к ужасному греху. Он продолжал брать себе жен и наложниц. И вот здесь мы видим перечень шести его сыновей, которые были рождены ему в Хевроне, и все шестеро от разных жен. Он начал брать себе жен и устроил себе, так сказать, гарем. И, конечно же, его сын Соломон при своем правлении довел это до абсурда. Но именно Давид начал собирать себе жен. Это же была одна из тех вещей, которая, согласно Божьей заповеди, во Второзаконии запрещалась. Когда поставишь себе царя, то смотри, чтобы он не умножал себе жен. Но Давид начал это делать. И это указывает на слабость Давида, которая в конце концов привела его к ужасному греху с Версавией. Далее мы читаем, у Саула была наложница по имени Рицпа. Саул, конечно же, делал то же самое, у него тоже были жены и наложницы, и вот эта наложница родила ему двух сыновей. И сказал Иевасфей Авиниру, «Зачем ты вошел к наложнице отца моего?» Это обвинение, несомненно, было ложным и очень оскорбительным. Войти к наложнице другого мужчины, даже если этот мужчина был уже мертв, являлось символом того, что этот человек присваивал себе власть и славу своего предшественника. Позднее, когда Авесалом, сын Давида, восстал против него, и Давид бежал из Иерусалима, когда Авесалом захватил Иерусалим, он на глазах всего народа вошел к наложницам Давида. И это было символом того, что он захватил престол своего отца. Таким образом, это обвинение «ты вошел к наложнице моего отца» было равноценно тому, что как если бы он сказал «ты что, пытаешься занять место моего отца?» Авенир же сильно разгневался на слова Иевасфея, ведь это было ложным обвинением, и сказал «разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авиниру, и еще больше сделает ему. Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему». Обратите внимание, он знал, о чем Господь клялся Давиду, что Давид должен быть царем над Израилем. Но несмотря на то, что он знал, что Господь обещал Давиду поставить его на царство, даже несмотря на это Авенир восстал и поставил на престол Иевасфея. Он знал, что это неправильно, но все равно сделал это. Бог клялся Давиду, отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Версавии. Колено Дана располагалось в самой отдаленной, самой северной части Израиля, там, где Иордан выходит из земли и направляется на юг. Версавия же располагалась в самой южной части страны, на границе пустыни. К югу от нее лежала только жаркая дикая пустыня. И так он говорит о северной и южной границах Израиля, от Дана до Версавии. И не мог Иевасфей возразить Авиниру, ибо боялся его. И послал Авенир от себя послов к Давиду сказать, чья это земля, и еще сказать, заключи союз со мною, и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ израильский. И сказал Давид, хорошо, я заключу союз с тобою, только прошу тебя об одном, именно ты не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Милхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со мною. Саул, конечно же, поступил в отношении Давида очень грязно и нечестно. Он обещал выдать свою дочь замуж за того, кто убьет великана-филистимлянина. Давид убил Голиафа, а Саул отдал свою дочь другому человеку, потому что завидовал Давиду. Потом он узнал, что Милхола, его другая дочь, влюблена в Давида и решил, что она-то его и исправит. Пусть женится. Саул планировал, что она будет просто наказанием для Давида. Она, наверное, была очень своевольной девушкой, с сильным характером, и он решил, что уж она-то Давиду даст жару. Он позволил Давиду взять Милхолу в жены. Но когда Давид убежал от лица Саула, тогда Саул отдал Милхолу в жены другому, Фалтию, который очень сильно любил ее. В Давиде было много различных черт, которыми я восхищаюсь. Но есть и те, которые меня отнюдь не восторгают, и это одна из них. Мне очень не нравится мстительность Давида, как будто он хочет что-то доказать, что на самом деле доказывать вовсе не нужно. Когда Авенир прислал к нему послов, говоря, «Я хотел бы заключить с тобой союз, я обращу весь Израиль в твои руки» и так далее, Давид ответил, «Хорошо, я буду очень рад этому». Но ты не увидишь моего лица, если не приведешь с собой Милхолы, которая была моей женой. Как я уже говорил вам, он уже взял себе немало жен, у него множество жен и наложниц, и, конечно, дело совсем не в ней, ему совсем не была нужна эта женщина. Дело было в его «я». Он просто хотел самоутвердиться, что ли, или доказать что-то. И отправил Давид послов к Иевасфею, сыну Саулову, сказать: «Отдай жену мою Милхолу, которую я получил за 100 края обрезаний филистимских». И послал его с фей, и взял ее от мужа, от Фалтии, сына Лаишева. Пошел с нею и муж ее, и с плачем провожал ее до Бахурима. Но Авенир сказал ему: «Ступай назад», и он возвратился. И обратился Авенир к старейшинам израильским, говоря: «И вчера и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами. Теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: рукою раба моего Давида я спасу народ мой Израиля от руки филистимлян и от руки всех врагов его». Тоже говорил Авенир и вениамитянам. И пошел Авенир в Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом Вениаминов. И пришел Авенир к Давиду в Хеврон, и с ним 20 человек, и сделал Давид пир для Авенира и людей, бывших с ним. И сказал Авенир Давиду: «Я встану и пойду, и соберу к господину моему царю весь народ израильский, и они вступят в завет с тобою, и будешь царствовать над всеми, как желает душа твоя». И отпустил Давид Авенира, и он ушел с миром. И вот слуги Давидовы с Иоавом пришли из похода и принесли с собою много добычи, но Авенира уже не было с Давидом в Хевроне, ибо Давид отпустил его, и он ушел с миром. Когда Авенир приходил к Давиду, Иоава там не было. В сердце Иоава по-прежнему кипели горечь и желание мести за то, что Авенир убил его брата. Итак, когда Иоав вернулся в город, кто-то сказал ему: «Знаешь ли ты, что Авенир был здесь?» И он даже заключил союз с Давидом. Иоав сказал: «Нет, ты уверен в этом?» «Да, я уверен, он был здесь». И вышел Иоав от Давида и послал гонцов вслед за Авениром. Когда Авенир возвратился, то Иоав отвел его внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавова. И услышал после Давид об этом и сказал: «Невинен я и царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова. Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его». Здесь Давид проклинает Иоава и его дом за это деяние. Это было жестоко, это была месть, и это неправильно. Давид осознает неправильность этого поступка, и он проклинает дом Иоава. И послушайте, это очень ужасное проклятие. «Пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его, пусть никогда не остается дом Иоава без семена точивого или прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или нуждающегося в хлебе». Это действительно страшное проклятие. Пусть на его доме всегда будет язва, пусть они будут хромыми, пусть они падают от меча, пусть они будут попрошайками и обездоленными. Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним: «Разделите одежды ваши и оденьтесь во вретище, и плачьте над Авениром». И царь Давид шел за гробом его. Когда погребали Авенира в Хевроне, тот царь громко плакал над гробом Авенира, плакал весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты пал, как падают от разбойников». И весь народ стал еще более плакать над ним. Давид всенародно показывает свое неодобрение в отношении поступка Иоава, так что все теперь знали, что Давид не одобрял того, что сделал Иоав. Он проклял за это и Иоава, и его дом, и весьма явно показал это на похоронах Авенира, и рыдал, и оплакивал смерть Авенира. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще продолжался день, но Давид поклялся, говоря: «То и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба или чего-нибудь». И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все, что делал царь, нравилось всему народу. Давид вел себя очень мудро. и он позволял Богу самому устанавливать его царство. Хотя он и знал, что Бог помазал его быть царем над Израилем, он понял, если Бог помазал меня царем, и если Бог хочет, чтобы я был царем, Бог сам может это сделать. Поэтому Давид не пытался сам все устроить. Он предоставил Богу позаботиться обо всем. Он ведет себя очень мудро и рассудительно. И люди замечают это, и это притягивает и привлекает их к Давиду, потому что он показывает, что у него есть сердце, и он желает того, что правильно. Он не пытается сам возвысить себя и сделать себя царем. В одном из псалмов говорится: «Ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышения, но возвышение от Господа». Давид действительно верил в это. Он не пытался сам превознести себя или возвысить себя. Он просто ожидал, когда Бог сделает это. Это важный урок. Было бы очень хорошо, если бы каждый из нас мог следовать примеру Давида. Иногда кажется, что все, чем сегодня занимаются многие люди, это то, что они только и думают, как возвысить себя и как выставить на всеобщее обозрение все свои программы и предприятия. И мир наполнен такими людьми. Каждый пытается перепрыгнуть через другого, но Давид не старался возвысить себя. Он просто уповал на Господа, терпеливо ожидая и позволяя Богу самому все устроить. Он был совершенно уверен в Господе. Если Бог этого хочет, то Бог сможет это исполнить. Как замечательно иметь такое посвящение Богу и доверие Его намерениям, зная, что если я просто буду оставаться открытым для Бога, если я буду находиться в полном подчинении Ему, то Бог сможет исполнить свои намерения в моей жизни. И не надо пытаться на что-то надавливать и куда-то самому проталкиваться и пробиваться. «О, да, я знаю, именно вот этого желает Бог. Я знаю, что это правильно, и мы начинаем сами давить и толкать. И в итоге забегаем вперед Бога и выходим из-под Его контроля. Лучше, если я просто все это отдам в руки Божьи. Хорошо, Господь, если Ты хочешь этого, то я открыт. Я позволю Тебе самому все устроить. Я смотрю на то, что Бог сделал и продолжает делать здесь, в часовне на Голгофе, безо всякой бумажной волокиты, без рекламы по радио, без расталкивания локтями, без прыжков через голову людей. Посмотрите, что сделал Господь. Это просто феноменально. Несколько лет назад, когда мы еще были в нашем старом здании, Бог изливал на нас свой дух и благословлял нас. В церковь начали приходить хиппи, и эти ребята принимали Христа в свою жизнь, их жизнь менялась. Это было что-то совершенно необычное. Тогда к нам начали приезжать репортеры с разных телерадиостанций, корреспонденты из разных журналов, и стали снимать о нас передачи и писать статьи. Кстати, даже когда я уже какое-то время спустя после этого был в Израиле, ко мне подошел один француз и сказал: «Вы случайно не Чак Смит?» Я сказал: «Да, это я». И тогда он воскликнул: «Слава Господу, какая радость! Лет 10 назад я читал статью о вашей церкви в одном из журналов. Там была ваша фотография, и вот я узнал вас». Я подумал: это здорово, 10 лет прошло, а меня все еще можно узнать. О нас стали говорить, но мы-то ничего специально для этого не делали, мы не пытались как-то достигнуть этого. Господь что-то делал, и люди просто приходили, чтобы посмотреть на церковь из хиппи. Я помню, прочитал тогда в одном журнале статью о том, что как раз неподалеку от места собраний нашей церкви на одном из пляжей группа из 20 подростков принародно разделась догола и отправилась купаться на Диме. Эта статья вызвала настоящую сенсацию. Так случилось, что вскоре после того, как я прочитал эту статью, у нас в церкви намечалось крещение. Не очень далеко от того места, о котором говорилась статья, планировалось в тот день крестить около 1000 молодых людей, которые должны были принять водное крещение. И я помню, я подумал тогда о том, что мне следует позвонить редактору религиозного отдела этого журнала и сказать ему, что на наших пляжах происходит и многое другое. Голыми купалось всего лишь 20 подростков, а здесь 1000 молодых людей принимает крещение и посвящает свою жизнь Иисусу Христу. Если 20 голых ребят заслуживали того, чтобы о них писал один из ведущих журналов страны, то 1000 молодых людей, которые принимают крещение, тоже должны были заслуживать какого-то внимания и хотя бы небольшой статьи. По дороге домой я все больше и больше размышлял над тем, что надо обязательно позвонить в этот журнал ответственному по религиозным делам и оповестить его о том, что здесь происходит. Тогда он сможет послать туда какого-нибудь корреспондента, и тот напишет статью, и будет просто здорово, если в этом журнале появится такая статья. Я размышлял об этом, и вдруг в этот момент Господь начал говорить к моему сердцу и спросил: «Скажи, а кто до сих пор вас рекламировал? Кто приводил к вам людей?» Я ответил ему: «Конечно же, ты, Господь». Тогда он спросил меня: «Неужели тебя не удовлетворило то, что я сделал? О вас уже писали все ведущие журналы, о вас делали передачи на всех ведущих каналах. Тебе что, не понравилось то, что я сделал?» Тогда мне оставалось только сказать: «Господь, прости меня. Как это глупо, что я начал думать о том, что мне нужно кому-то позвонить, чтобы все узнали об этом событии. Я просто там же на месте покаялся и попросил Господа простить меня за то, что такая мысль промелькнула в моем сознании, что нужно самим сделать что-то, чтобы все узнали о том, что делает Бог». Когда я пришел домой, меня там ждал какой-то незнакомый человек, что, впрочем, не было тогда чем-то необычным. Моя жена представила его мне: «Чак, это корреспондент из журнала, кстати, из того самого, о котором я думал». Ему дали задание написать статью об этом новом движении за Иисуса. И после того, как этот корреспондент представился, он сразу же приступил к делу. И знаете, что он спросил первым делом? «У вас, кстати, ничего не намечается в церкви, ну, крещение, например, или еще какое-нибудь церковное событие?» «Да, Господь всегда идет впереди нас. Нам не нужно дергаться, пытаться сделать так, чтобы все сработало, чтобы что-то продвинулось. Нам незачем тратить Божьи деньги на всякие там рекламные кампании. Бог в состоянии сделать то, что Он намеревается сделать. Нам нужно просто покоиться в Боге». Когда человек из кожи вон лезет для того, чтобы достичь какой-то цели, после ее достижения ему обычно приходится прилагать не меньшие усилия для того, чтобы удержать свое достижение. Вам удалось сдвинуть камень с места, и теперь вам надо постоянно толкать его, чтобы он продолжал двигаться вперед. Получается, что все это постоянная бесконечная борьба. Человек постоянно напряжен до предела. И тогда и неудивительно, что у священнослужителей часто бывают инфаркты. Им постоянно нужно что-то толкать, что-то удерживать. Но если вы не прилагаете никаких усилий к тому, чтобы что-то получить, тогда вам и не нужно прилагать никаких усилий к тому, чтобы поддерживать все это. Можно просто расслабиться и покоиться в Боге. Бог все будет держать сам, если это ему будет угодно. А если нет, так никакие наши усилия не помогут нам удержать все это. Он в силах совершить то, что намеревается. Давид был в этом уверен. Он был убежден, что Бог может совершить то, что намеревается сделать. Так что мне незачем что-то проталкивать, биться головой ради чего-то. Если Бог хочет, Он в силах это сделать. Давид поступал очень мудро. Он просто ждал, вместо того, чтобы лезть из кожи вон, чтобы хоть что-то получилось. Нам есть чему поучиться у Давида. И узнал весь народ, и весь Израиль в тот день, что не от царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова. И сказал царь слугам своим: «Знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле? Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди, сыновья Саруи, сильнее меня. Пусть же воздаст Господь делающему злое по злобе его». Другими словами, «Иоав и его брат, — сказал Давид, — они сильнее меня, пусть Бог сам разберется с ними». Давид немного позже разделался с ним. Мы об этом поговорим потом, когда будем читать об этом. Просто я заранее хотел сказать вам, что в конце концов Давид все-таки добрался до Иоава. Глава 4. И услышал Иевасфей, сын Саулов, что умер Авинер в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевасфея, сына Саулова, два было предводителя войска. И вот эти двое зашли как-то к нему во дворец, как будто для того, чтобы взять пшеницы, а сами набросились на него, когда у него был тихий час, и поразили его в живот, а потом отрубили ему голову и вместе с ней убежали из дворца. Они прибежали к Давиду и принесли к нему голову Иевасфея. И принесли голову Иевасфея к Давиду в Хеврон и сказали царю: «Вот голова Иевасфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей, ныне Господь отмстил за господина моего, царя Саулу, и потомству его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брату его, сыновьям Римона Беерафянина, и сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав: вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевасфея взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне. Итак, мы видим, что Давид и здесь не ищет того, чтобы возвысить себя. Он наказывает тех, которые сделали такое отвратительное дело с Иевасфеем. Глава 5. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот мы кости твои и плоть твоя. Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и сказал Господь тебе: ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иуду». Обратите внимание на то, что Давид был призван к тому, чтобы пасти и кормить Божий народ и быть его вождем. Божий народ всегда нуждается в том, чтобы его кормили. Иисус говорил Петру: «Петр, паси», или, если быть точнее в переводе, «корми овец моих». Позже Петр написал: «пасите стадо Божие». И опять же, более полное значение этого слова — «кормите». В книге пророка Иеремии сказано: «дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти, кормить вас знанием и благоразумием». Для Божьего народа самая большая потребность состоит в том, чтобы его кормили. Давид был самым настоящим пастырем, который был призван к тому, чтобы пасти и кормить Божий народ. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Иевусеи считали, что их город был неприступным, потому что израильтяне к тому моменту так и не смогли взять его. Он находился на месте теперешнего города Иерусалима и был окружен огромной стеной. У него была просто отличная защита и укрепление, и еще никому не удавалось захватить его. Когда пришел туда Давид, и иевусеи сказали ему: ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые. Это значило: не войдет сюда Давид. Иными словами, они говорили Давиду: мы выставим против вас слепых и хромых, но вам ведь даже с ними не потягаться. Они думали, что у них при хорошей защите, крепких стенах, даже слепые и хромые смогут одержать верх над Давидом и его войском победу. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И сказал Давид в тот день: «Всядь и убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не войдет в дом Господень». И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от Мила и внутри, и преуспевал Давид и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. И прислал Хирам царь Тирский послов к Давиду и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона, и родились еще у Давида сыновья и дочери. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Аал-Перацим, и поразил их там, и сказал Давид, «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода, посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим». И оставили там филистимляне истуканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне, и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, «Не выходи навстречу им, а зайди им с тылу». И иди к ним со стороны тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых дерев, то двинься. Итак, мы видим, что Давид получает все указания непосредственно от Бога. Он спрашивает у него, и Бог направляет его, и поэтому все, что он не делает, имеет успех. Так происходит с каждым, кто ищет Божьего водительства в своей жизни. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Глава 6. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал, и пошел Давид и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. Кстати, этот самый Ваал Иудин, о котором здесь говорится, это и есть Кириаф Иарим, который находился примерно в 13 километрах от Иерусалима, и в котором долгое время хранился ковчег. И вот теперь Давид пошел туда, чтобы забрать оттуда ковчег Божий и перенести его в Иерусалим. Они сделали новую колесницу, поставили на нее ковчег Божий и несколько валов потащили этот груз. По дороге домой сначала все, кажется, было здорово. Валы тащили колесницу, все были такими радостными, играла музыка. Но вот один из валов споткнулся, и колесница накренилась. Того и гляди, ковчег должен был упасть. И тогда один из сопровождавших ковчег, человек по имени Оза, простер руку свою ковчегу, чтобы поддержать ковчег Божий, чтобы тот не упал. Когда он сделал это, протянул свою руку и прикоснулся к ковчегу. Бог поразил его на месте, и он сразу же умер. Давид, с одной стороны, очень осерчал на Бога, а с другой устрашился его и сказал, «Это ведь страшная вещь, кто из нас может жить рядом с ней?» Когда Давид увидел, что может сделать Господь с тем, кто осмелится ослушаться его слова, он запаниковал, потому что он знал, что у него с этим тоже не все в порядке. Как нам жить рядом с ним? И тогда он решил не вести ковчег в Иерусалим, а оставил его в доме Авидара Гифянина. Интересно, что когда Давид решил перевести ковчег в Иерусалим, вместо того, чтобы перечитать книгу закона, в которой написано, каким образом Бог заповедал переносить ковчег завета, Давид последовал примеру филистимлян, которые построили для ковчега новую колесницу, впрягли в нее валов, и эти валы потащили колесницу за собой. Так перевозили ковчег филистимляне. Но в законе Божьем сказано, что для переноски ковчега они должны были бы нести его на шестах. 4 священника должны были нести его на шестах. Итак, Давид вообще не следовал тому, что сказал Господь. Он сделал колесницу, впряг в нее валов, и таким образом собирался перевести ковчег. он делал это не так, как сказал Господь, а так, как это делали филистимляне. И это, конечно же, повлекло за собой трагические последствия. И вот они оставили ковчег в доме Авидара, и Господь начал благословлять его во всем, потому что его ковчег находился в этом доме. Целых 3 месяца Авидар буквально купался в Божьих благословениях. Давиду донесли, что Бог просто невероятным образом благословляет Авидара ради ковчега Завета. И тогда Давид решил, ну хорошо, теперь я пойду и заберу его и принесу в Иерусалим. И на этот раз он поступил так, как это было записано в законе. Теперь ковчег несли на своих плечах священники. И когда они несли его, через каждые 6 шагов Давид приносил жертву Господу. Каждые 6 шагов он совершал еще одну жертву Господу. Одет Давид был только в льняной ефод, очень простое одеяние. Он снял с себя всякую царскую одежду и был одет в простой льняной ефод, одежду простого человека. Он шел со всем народом и, никого не стесняясь, танцевал перед Господом. Ему было очень хорошо и радостно. Они несли ковчег Завета в Иерусалим. Сколько радости и восторга это вызывало во всем народе. Все славили Господа, приносили жертвы, танцевали перед Господом, а в центре всей этой ликующей толпы был Давид, который танцевал и славил Бога на протяжении всего пути, когда ковчег Завета приближался к Иерусалиму. И вот именно таким его и увидела Милхола, дочь Саула. Она видела все, что он делал, и возненавидела его в сердце своем. А Давид веселился, угощал всех мясом, вином, благословлял всех, и все были очень довольны. Давид был на 7-м небе от счастья. Но когда он возвратился, чтобы благословить свой дом, Милхола его облила холодной водой. С усмешкой она сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись перед глазами рабынь и рабов своих, которые теперь будут презирать его?» Это была просто пощечина Давиду. Представляете, у вас только что было такое невероятное время с Богом. Вы парили просто на крыльях от счастья, и вдруг тебе навстречу выходит какой-то человек и с ехидством говорит: «Какой ты правильный, духовный!» Но с Давидом лучше не связываться. После этого он сказал ей, и сказал Давид Милхоле: «Перед Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, перед Господом играть и плясать буду». Он делал это перед Господом, а не перед людьми. Это не было просто каким-то представлением. Милхола сказала: «Ты устроил там какой-то цирк, развлечение для зевак. Ты танцевал, плясал». Но Давид сказал: «Послушай, я делал это перед Господом, который предпочел меня отцу твоему и его дому, и я буду играть перед Господом, и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Он лишил ее своего расположения и прекратил с ней прежние взаимоотношения. У нее не было детей, а в той культуре для женщины самым главным считалось дать своему мужу ребенка, особенно сына. И вот Давид таким образом расквитался с ней. Он был человеком, которому лучше было не перечить. Глава 7. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобою». Давид рассказывает Нафану о том желании, которое лежало у него на сердце — построить дом для Бога. «Понимаешь, Нафан, я живу в таком красивом дворце, а ковчег Божий до сих пор стоит в шатре. Я хочу построить для Бога дом». Нафану пророку очень понравилась эта идея. «Давай, Давид, делай все, что у тебя лежит на сердце». Но когда Нафан вернулся домой, но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии? Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил я хотя слово какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. В книге Деяний, во 2 главе 30 стихе, Петр вспоминает этот отрывок из Писания, слово Господа к Давиду, и объясняет его так. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Давид понял, что Бог пообещал ему, что из его потомков выйдет Христос, Мессия. Это поистине было удивительным обещанием. «Давид, у меня есть для тебя плохая и хорошая новость, плохая, что ты не построишь мне дома, а хорошее, что я устрою тебе дом, от тебя произойдет Христос. И Господь сказал, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду. И пошел царь Давид, и предстал перед лицом Господа, и сказал, «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил?» Бог напомнил Давиду о том, кем он был в прошлом. Ты был самым обыкновенным пастухом, но я взял тебя оттуда и сделал тебя царем и правителем над моим народом. Кто я, Господи, говорит Давид, и что такое дом мой, что ты сделал меня царем? Давид просто размышлял о благости Господа, которую тот проявил к нему. Кто я такой, что ты так меня возвеличил? Кто я, Господи? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Иными словами, Господь, то, что ты сделал, это так невероятно, но этого тебе показалось мало. Ты еще говоришь мне и о том, что ожидает мой дом, ты говоришь мне о том, что будет в будущем. Вы знаете, иногда смотришь на то, что Бог сделал для тебя, и думаешь, как сказал Давид, «Ты извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Бог спас меня от моих грехов, Он сделал меня своим сыном, возлюбленный, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Иными словами, Бог уже много чего сделал для нас, но Он также дает нам еще и удивительные обетования о будущем, о Царстве Божьем, где мы будем пребывать вместе с Ним в праведности, радости, мире. В этом вечном Царстве мы будем сонаследниками вместе с Ним, со Христом. Мы будем править вместе с Ним. Сколько славных обещаний сделал Бог относительно вашего будущего! То, что Бог для нас уже сделал, не мелочь какая-то, то, что Он сделал, удивительно. Подумайте, откуда Он вывел вас и кем Он вас сделал. Он сделал вас своими детьми, Он дал вам возможность общаться с Ним, но Он не останавливается на этом. Он говорит вам и о том, какая блаженная жизнь вас ожидает впереди, когда вы всю вечность будете жить в Его Царстве, когда вы всю вечность проведете вместе с Ним. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь, раба твоего, Господи мой, Господи. Боже, у меня просто нет слов, чтобы выразить все то, что я испытываю от сознания твоей благодати. Апостол Павел писал, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Что можно сказать на это? Во-первых, Бог за вас. Мы часто думаем, что Бог против меня, но нет. Бог за вас, а если Бог за вас, кто может быть против вас? Сатана может быть против вас, но кто он по сравнению с Богом? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Бог не обвиняет вас. Блажен тот человек, которому Бог не вменит греха. Бог не обвиняет. Это сатана постоянно обвиняет вас в ваших ошибках и слабостях и так далее. Но Бог вас ни в чем не обвиняет. Он оправдал вас. Он смотрит на вас так, как будто ничего этого никогда не происходило. Кто осуждает вас? Иисус вас не осуждает. Он сказал, «Я пришел в этот мир не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Меня». Верующий в Него не судится. Посему нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Верующий в Него не судится. Кто осудит нас? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Иисус прямо в эту самую минуту стоит перед престолом Божиим и ходатайствует за вас. Вы слабы, вы совершаете ошибки, вы спотыкаетесь, но именно поэтому Он стоит там и ходатайствует за вас. Он не осуждает вас. Он не говорит, «Ну ты погляди, отец, на него, опять он упал. Давай мы покончим с ним, давай лучше кем-нибудь другим займемся». Но нет, конечно же нет. Когда вы спотыкаетесь, Иисус говорит, «Отец, возложи это на меня, очень прости им, ибо они не знают, что творят». Он ходатайствует за вас, Он не осуждает вас, а ходатайствует, просит Отца за вас. Послушайте, если Бог за вас, что можно сказать на это? Это так невероятно, это даже слишком невероятно, когда понимаешь величие Божией любви и благодати к себе. Тогда просто не хватает слов, чтобы выразить все, что лежит на сердце. Что еще может сказать Давид, самый красноречивый, пожалуй, из всех людей? Человек, которому был дан настоящий талант выражать в своих словах то, что он чувствует, то, что у него на сердце. Именно поэтому мне очень нравится читать псалмы, потому что у Давида был этот дар самовыражения. Он словами мог описать то, что я тоже чувствую, но чего я не в состоянии выразить. Он мог облечь в слова чувства и переживания души и духа. Я этого сделать не в состоянии. Я могу только чувствовать это. Как лань желает к потокам воды, говорит он, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Как это прекрасно! И вот этот красноречивый человек теперь находится в полнейшем безмолвии. У него не хватает слов. Боже, как Ты велик! Сколько Ты всего для меня сделал! Я был простым мальчишкой, который пас овец, но Ты сделал меня царем над Твоим народом. Но Тебе и это показалось недостаточным. Теперь Ты еще и открываешь мне то, что будет с моим домом. Ты обещаешь мне, что из него произойдет Мессия, сам Мессия. Господь, что же мне сказать на все это? Что я могу сказать? Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь это, открывая все это великое рабу Твоему. Он говорит, Господь, я знаю, что я здесь ни при чем, что это не из-за того, что я какой-то важный или хороший человек, но Ты делаешь это ради Своего Слова и по сердцу Своему. Все это Ты делаешь из-за того, что Ты праведен, а не я. По Своей благости Ты делаешь это, а не из-за моей праведности. Божья благодать никогда не является наградой за нашу праведность или благость. Благодать всегда исходит из его сердца, и только ради слова своего он делает что-то для вас, не из-за того, что вы достойны, или что вы своим поведением заслужили это особенное благословение. Нет, это не так. Он делает это просто потому, что он любит вас, и это просто в его природе. Когда он начинает изливать на вас свою благодать, тогда вы и начинаете понимать, насколько вы в действительности недостойны этого, что вы совсем не заслуживаете этого. И самое трудное в этом — это просто принять его благодать с правильным отношением сердца. Как-то раз, я помню, мне позвонил мой сын и сказал, что ему нужно срочно поговорить со мной. Мы договорились, что он приедет ко мне к 2:30. И когда он пришел, он сказал: «Отец, меня кое-что очень мучает». Я спросил его: «Ну и чего же?» И он начал рассказывать мне о всех тех удивительных благословениях, которые буквально сыпались на него в последнее время. Бог просто открыл врата небесные и стал изливать на него свои благословения. Он изливал их в таких количествах, что сын даже сказал мне: «Я мучаюсь теперь. Бог мне столько всего дал, что мне даже как-то не по себе». Тогда я сказал ему, что это действительно трудно просто с благодарностью принять благодать Божию. В этом-то и состояла его проблема — просто принять Божью благость. «Это слишком много для меня, я этого не заслуживаю». Когда Бог начинает изливать свою благость, тогда становится трудно ее принимать, и тогда начинаешь думать: «Это уже слишком много, я не заслуживаю этого». Но как раз этому нам и необходимо научиться. Нам необходимо научиться принимать благодать в простоте и с благодарным сердцем. Бог любит вас, и Он делает это для вас просто потому, что Он любит вас, а не потому, что вы это заслужили, не потому, что вы этого достойны. По всему, велик ты, Господи мой, Господи! Ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их? И ты укрепил за собою народ твой Израиля, как собственный народ навеки, и ты, Господи, сделался его Богом. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем, и о доме его, и исполни то, что ты изрек. И да возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем. И дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Так как ты, Господи Саваоф, Боже Израилев, открыл рабу твоему, говоря: «Устрою тебе дом», то раб твой уготовывал сердце свое, чтобы молиться тебе такую молитву. Итак, Господи мой, Господи, ты Бог, и слова твои непреложны, и ты возвестил рабу твоему такое благо, и ныне начни и благослови дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим, ибо ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением твоим соделается дом раба твоего благословенным вовеки. Хорошо, Боже, ты сказал, что ты хочешь это сделать, и я готов принять это, исполни, Господь, свое обещание». Ты это сказал, да будет все по слову твоему, утверди дом раба твоего навеки. Так Давид отвечает на славное обетование Бога о том, что он устроит его дом и через него приведет в мир Мессию. Да благословит вас Господь! Ходите в его любви, будьте открыты к нему, чтобы вы могли принять все те благословения, которые Он желает излить на вас просто из-за того, что Он так сильно вас любит. Просто потому, что вы так дороги для Него, Он все это делает для вас. Полагайтесь во всем на Господа, ищите во всем Его водительство, советуйтесь с Ним о том, в каком направлении и когда вам необходимо идти. Живите по духу, и пусть жизнь ваша принесет много плода. Во имя Иисуса Христа. Аминь.